Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В нашей программе сегодня политкорректность и неполиткорректность по-британски. Фантазии и изобретения инженера Лакоста. 10 лет единственному русскому ежемесячному литературному журналу в Европе. И музыка. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку американского ныне, а в прошлом российского санкт-петербургского музыканта, контрабасиста Руслана Хайна. Это его первый авторский альбом.
Десять лет назад во Франкфурте на Майне вышел первый номер журнала «Литературный европеец». Прошло 10 лет, а журнал так и остается единственным в Европе ежемесячным литературным журналом на русском языке. Все это время его бессменно возглавляет Владимир Батшев. Мы пригласили Владимира Семеновича к разговору. Прежде всего, поздравляю с юбилеем.
Спасибо.
Расскажите, пожалуйста, как начиналось и к чему в результате пришло? Вот эту вот дельту опишите, пожалуйста.
В 1998 году, как вы помните, вместе с группой единомышленников я создал в Германии Союз русских писателей. Вы об этом, кстати, сообщили 10 лет назад в одной из передач. Тогда же был создан и орган Союза писателей, потому что какой союз, какая организация без своего печатного органа? Он до сих пор выходит. Это журнал «Литературный европеец». Сейчас ему исполнилось ровно 10 лет, и он выходит все эти 10 лет без перерыва каждый месяц. Вышло уже 125 номеров. Сдается он сугубо на членские взносы и подписку. Никаких дотаций за 10 лет журнал не получал ни от государства, ни от частных лиц. Ну, к сожалению, по этой причине у нас нет денег на гонорары авторам. Ну, такова судьба, вероятно, сейчас многих литературных журналов. Журнал посвящен, я бы сказал, современному литературному процессу, в основном происходящему зарубежью, потому что журнал-то все-таки иммигрантский, русский зарубежный, а не отечественный. Так у нас все это происходит, как вы спрашивали. И вот у нас появилась потребность несколько лет назад расширить журнал, но вместо расширения мы создали новый журнал. Это журнал «Мосты». Он выходит раз в квартал. Это большой толстый журнал. В нем около 400 страниц. Каждый номер 360-390 страниц. И он печатает более крупные произведения. Там публикуются романы, исторические исследования, эссе, большие критические обзоры. Вот такая предыстория того, что сейчас происходит.
Кто участники, если можно поименно, этого журнала и «Мостов», и «Литературного европейца» юбиляра?
Ну, в основном журнал «Литературный европеец» объединяет на своих страницах авторов из Европы. В основном, хотя там и бывают авторы из Австралии, например, Соединенных Штатов. Но в основном это европейские авторы из таких наиболее известных авторов европейских, я бы вам бы назвал, Леонид Борич, Игорь Гергенрёдер, Андрей Кучаев, Борис Майнаев. А из авторов других стран я бы, конечно, назвал сразу бы Николая Бокова, покойного Юрия Дружникова, Евсея Цейтлина и многих других. У нас за 10 лет в «Литературном европейце» опубликовано более 350 авторов.
Владимир Семенович, можно ли говорить о каком-то направлении, о вашей редакторской установке?
Моя редакторская установка – это печатать, в первую очередь, это авторы, которые живут не в России. Это в первую. Мы российских авторов почти не печатаем. Ну, если печатаем, то очень редко только наших корреспондентов. Во-вторых, мы специально хотели занять то место, которое занимали долгое время русские зарубежные журналы, которые ушли отсюда. Это «Грани», «Континент», покойный журнал «Время и мы», такой был замечательный журнал. Вот. И если вы помните, то вы сами печатались в одном из первых номеров литературного «Европейца».
Да, но мне немножко непонятна вот эта установка на такую Атлантиду. Почему намеренное прорытие вот такого рва между авторами «Метрополии» и «Изгнания»? Разве не существует такого наложения интересов и в одну сторону, и в другую? Разве люди, живущие в Европе, не могут быть по своему сознанию или по своему стилю чисто российскими? И наоборот?
Не могут. Они живут здесь, а не там. Они специально уезжали оттуда. А на мой взгляд, если уж вы уехали, они уехали всем своим состоянием, не только физически, но и духовно. Почему они должны разделять? Публикуясь в российском журнале, значит, ты разделяешь те же позиции, которые разделяет тамошний журнал. А те все журналы в основном ангажированные, они получают все субсидии на печать от государства, значит, они уже не могут в силу своей финансовой зависимости выступать против каких-то идеологических, я подчеркиваю, идеологических устремлений, которые проповедуют от государства, в котором они издаются. И о какой-то независимости и самостоятельности российских литературных журналов говорить просто смешно.
То есть вы позиционируетесь как издание, в котором заведомо нет установок или установка на отсутствие установки и есть единственная установка?
Если вам так удобно, считайте так. Но я считаю, что наши журналы – это журналы русской эмиграции, а не авторов, живущих в России, и не авторов, которые живут здесь, а публикуются по ту сторону. Вот достаточно много таких авторов, которые в силу различных причин живут здесь, опечатаются в России. Например, вот тот же Кунин, например, или там другие. Это не наши авторы, они не могут быть нашими авторами.
То есть не могут быть даже теоретически, да?
Ну, могут, конечно, быть. Есть у нас, например, среди наших авторов такие... Ну, очень известный автор, как Борис Хазанов, Владимир Порудоминский, это старейшие наши авторы. Вот мы будем тут праздновать юбилей Владимира Порудоминского, 80 лет исполняется. У него книги выходят и в России, и здесь. Вот. Но это не значит, что мы его причисляем к авторам, которые живут в России, к российским авторам, к российскому к литературному истеблишменту. Ну, и многие к этому относятся.
Владимир Семенович, то есть получается, что существует некая иммигрантская позиция. Можно ли попросить вас сформулировать ее основные положения?
Я считаю, это ее независимость от каких бы то ни было идеологических, политических и финансовых установок, которые приняты в России.
Как вы относитесь к тому распространенному тезису, что у иммиграции нет будущего, нет второго поколения?
Ну, это смешно говорить об этом. Откуда же взялись те 300 авторов, которые у меня печатаются?
Но, может быть, это первое поколение иммиграции. Они ведь сами эмигрировали, как, собственно говоря, и вы.
Совершенно верно. Но какое же я поколение? Я же не иммигрантское дитё.
Нет, вы сами эмигрант. Да, я имею в виду, что дети иммигрантов не продолжают культурную традицию или линию, которую имели их отцы. В отличие от того, что происходит в России. Дети тоже могут идти по тому же пути.
Вы знаете, я сторонник той теории, что дети очень редко повторяют своих родителей.
Скажите, что в истории русской эмиграции, которую вы хорошо знаете и любите, и приветствуете, осталось наиболее живым, наиболее продуктивным и плодоносящим? Из прежней эмиграции, разумеется, я имею в виду.
Для меня лично это жизнь Ивана Алексеевича Бунина. Для меня лично. Как за других сказать не могу. Я всегда с большим пиететом относился к Бунину, и меня всегда потрясало то, что Нобелевский лауреат, один из лучших российских писателей, умер на старых рваных простынях в бедности и полузабытый, но не пошел на поклон той власти, против которой он выступал всегда.
Скажите, вокруг ваших журналов, вокруг вот таких двух стержней, мостов и литературного европейца, выстроилось целое ожерелье отдельных изданий, книжек. Могли бы вы рассказать хотя бы о некоторых важнейших из них?
Да, мы выпустили много книг, потому что с самого начала было ясно, что кроме журналов придется выпускать книги. Я вам назову, кроме своих книжек, мои книжки вы знаете, они известны, они премированы не в России, кстати, а именно за ее пределами, потому что мои книги, в частности, тот же Власов, не входят ни в какие параметры российских изданий. Я еще назову такие интересные книжки, которые у нас, это автобиографии современных писателей. Это были собраны литературные автобиографии современных русских зарубежных писателей. Эта книга собрала, там было 50 авторов. Потом пришла идея продолжить такой сборник, и он, наверное, будет сейчас издан. Потом вышел сейчас сборник, библиографический справочник писателя русской эмиграции Германии 1921-2008. Там собраны данные о писателях эмиграции с самого начала, вот первой эмиграции. А из других книг я могу сказать, что вот у нас недавно вышла замечательная книжка избранных бывшего ленинградского писателя, а ныне вот живущего в Ганновере, Леонида Борича «Минувшие дни». Это избранные его повести и рассказы. Потом хорошая вышла книжка парижского поэта Виталия Амурского «Темпора Мея». Книга исторических исследований Владимира Белоусова «Диаспора Родины евреев». Ну и многие другие. Мы выпускаем где-то 2-3 книги у нас в месяц выходят, это кроме журналов.
Как вы относитесь к вашим коллегам, которые живут в Мюнхене и издают свою периодику там? Я имею в виду, прежде всего, журнал «Зарубежные записки».
А если моя память не изменяет, он выходит не в городе Дортмунде.
Да-да, конечно, я просто говорю...
Вы знаете, журнал, который в первом номере объявляет, что он благодарит за финансовую поддержку генерального консула там в земле Нордрайн-Вестфалии, уже не может у меня вызывать ничего хорошего. Хотя потом редакция открещивалась от этого, но, вы знаете, слово было сказано.
Все-таки советская власть для вас до сих пор жива.
А что, она для других, что ли, умерла, если мы живем здесь, а не там? И если до сих пор нас там называют на нашей бывшей исторической родине предателями и всеми прочими. Я знаю массу примеров, когда российские издатели отвечали нашим писателям: а вы все предатели.
Это вот сейчас называют?
Это сейчас. Это все сегодняшние дни. Вы почитайте в интернете, что пишут про наших авторов, про наши издатели. Почитайте.
Владимир Семенович, что самое интересное вы заготовили для читателей на, скажем, на осень, на зиму, на ближайшие месяцы?
Так, на осень. Вот сейчас мы закончили печать романа Игоря Ефимова, известного американского писателя про Джефферсона. Раньше это нигде не было издано. Сейчас мы начинаем печатать роман Андрея Кучаева «Месть Маргариты». Первую часть «Маэстро и Маргариты» мы напечатали. Сейчас вторая часть этого романа, как самостоятельный роман «Месть Маргариты» мы печатаем. Потом мы печатаем такой цикл документальных очерков нью-йоркского журналиста Владимира Крыловского «Тайно приговоренные». Это о тех людях, которые были убиты по тайным приказам КГБ в советское время. Вот. Ну и много других материалов. Читайте наши журналы.
Вы имеете в виду убиты за границей?
Нет, и в России тоже.
Болезненный вопрос для всякого издателя – это дистрибуция. Каковы тиражи? Как вы умудряетесь распространять книги и журналы?
У нас подписчики. Мы благодарны нашим подписчикам, различным книжным фирмам, которые посредниками стоят между нами, книжными магазинами, там, университетами, библиотеками. Это вот только так вот и держимся. Потом подписка.
На автомобиле какой марки вы ездите?
Да что вы, я езжу на велосипеде.
Небось, очень дорогом. Спасибо, Владимир Семенович. Мы беседовали с главным редактором журнала «Литературный европеец», отметившим свое десятилетие. Журнал выходит во Франкфурте на Майне. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем музыку Руслана Хайна, у которого не так давно в Америке вышел первый авторский альбом. Это контрабасист из Петербурга, который, полюбив джаз, уехал в Нью-Йорк со своим контрабасом и теперь занимает видное место уже на нью-йоркской джазовой сцене.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, на что за последние дни набрел ваш вооруженный и невооруженный глаз?
Трудно сказать, потому что, во-первых, конечно, все забивает грустная новость о кончине Нонны Мордюковой. Я думаю, что уже и на нашей радиостанции, и на всех других уже откликнулись на это и киноведы, и режиссеры, и актеры, и коллеги Нонны Мордюковой. Это действительно большая потеря, потому что, с моей точки зрения, она была выдающейся актрисой, совершенно трагической в том плане, что как бы она могла развернуться, если бы она могла нормально работать? Я не хочу сказать, что ее зажимали или ей что-то диктовали, но просто та ситуация, в которой сформировался ее талант, вспомним 70-е годы, 60-е, 80-е, это, конечно, наверное, не лучшее время для расцвета такой самобытной, талантливой натуры, как Нонна Мордюкова. Хотя за один фильм «Комиссар» Аскольдова, который был снят, несмотря на все препоны, в котором она, по-моему, сыграла одну своих самых-самых-самых лучших ролей. За один этот фильм, конечно, можно снять и шляпу, и голову, и низко поклониться, и вспомнить эту выдающуюся актрису. Но если не брать столь грустные новости, они, к сожалению, неизбежны, и я не могу себе представить период времени, неделю, месяц или год, когда подобные новости не будут привлекать наше внимание, можно вспомнить совершенно другую вещь, а именно юбилей. На прошлой неделе исполнилось 125 лет писателю, который уже упоминался в наших с вами, Иван, программах, а именно Франц Кафка. Я думаю, мы еще о нем будем говорить и не раз, потому что мне страшно интересная тема, к которой мы всегда невольно с вами, Иван, возвращаемся. Авторская воля и желание читателей, потомков ознакомиться с тем, что автор написал. Был ли прав Макс Брод, сохранив его наследие, или он совершил преступление против последней воли человека? Это тема отдельных разговоров. Но так, 125 лет писателю, который написал, в частности, мой самый любимый рассказ «Верхом на ведре».
Андрей, что вы лично для себя запланировали в летней Москве, если вы остаетесь июль и август в городе?
Вы знаете, так быстро все меняется в летней Москве. Я так люблю летнюю Москву за то, что здесь намного меньше народу, чуть-чуть меньше машин, длиннее вечера, и возникают самые неожиданные вещи. Даже если они были когда-то объявлены, летом все потихонечку забывается, и вдруг ты смотришь направо и видишь грандиозную афишу, фотографии Изабель Юппер, например. Да, конечно, ты знал, и все об этом писали, и вдруг тебе это так бросается в глаза, и разве можно на это не пойти? Или вдруг кто-то приехал на гастроли, ты вспоминаешь, да, конечно, ты же читал об этом еще месяц назад, но вот сейчас пустая Москва, ты поворачиваешься. Прекрасное ощущение. Я очень люблю летнюю пустую Москву. Я не могу сказать, на что я пойду. Я стараюсь не помнить, иначе это превратится в скучные осенние будни. Надо импровизировать.
А вы заготовили себе что-нибудь для спокойного чтения, неторопливого, из того, что выходило в течение года, а у вас все руки не доходили?
Скорее, не для чтения. Я хочу познакомиться поближе с творчеством одного человека, музыканта, профессора, про которого я слышал, конечно, но на концертах которого даже московских, к своему стыду, ни разу не был. Тем более, что интернет принес на прошлой неделе очередные новости, связанные с ним. Я имею в виду профессора Нантерского университета Егора Резникова. Он потомок русских эмигрантов, что видно по его имени и фамилии, хотя имя пишется по-французски «Иегор», начиная с буквы «Ай». Он занимается антропологической акустикой или антропологией музыки или музыки на протяжении веков. Ведь дело в том, что очень мало кто задумывается над тем, что мы никогда не услышим, как же действительно играл Паганини. Мы никогда не узнаем, что наигрывал Моцарт. Такое впечатление, что музыка вся родилась только с Эдисоном. А то, что было до этого, мы можем всего лишь догадываться. Так вот, Егор Резников как раз и занимается этими проблемами. Как что звучало раньше, что слышали люди раньше, как они издавали звуки не в повседневной речи, а вот именно во время музицирования, и как это воспринималось современниками. Он выдвинул теорию, которая на прошлой неделе получила очередное блистательное подтверждение о том, что для первобытных людей, как мы воспринимаем первобытных людей, ну, не совсем четвероногие обезьяны, да? Мы смотрели, конечно, и фильмы «Борьба за огонь» и читали книги. Мы не воспринимаем их как чувствующих существ. Мы не думаем о том, что их чувственный опыт был намного в чем-то богаче нашего. И вот Егор Резников сделал фантастическое открытие. Исследовав многочисленные наскальные изображения в пещерах, преимущественно европейских, насколько я помню, он пришел к выводу, что все рисунки, практически все рисунки, по крайней мере, большая, подавляющая часть этих рисунков, сделаны именно там, где в пещере лучшая акустика. Был даже проведен опыт, когда около одного из изображений мамонта был им произнесен какой-то звук, причем самый простой, что-то типа детского мычания. И вдруг эхо пещеры завибрировало, и из отдаленных темных уголков донеслось в ответ нечто, напоминающее рык или рев. То есть эти художники, которые оставили нам свои картины на стенах пещер, они не только видели то, что они рисуют, они и слышали то, что они рисуют.
Был такой первобытный перформанс, да?
Может быть и так. Мне это представляется безумно интересным. Я полез в интернет, узнал, что Егор Резников раз в год в среднем последнее время дает концерты, мастер-классы в Москве. Убедился к своему стыду, что невозможно успеть за всем и даже за всем уследить. И вот я хочу в летние месяцы, оставшееся летнее время, послушать его компакт-диски, которые выходили во Франции и в Италии, насколько я помню, почитать его книги, его труды и поближе познакомиться с этим, судя по всему, совершенно замечательным человеком.
Андрей, что же мы слушаем сегодня, прежде чем наступят новости в середине нашего часа?
Ну, пока у нас нет возможности послушать музыку пятикантропов, мы слушаем музыку современную. Руслан Хайн, окончивший консерваторию в Санкт-Петербурге, уехавший в Нью-Йорк и серьезно занявшийся джазом. Его первый авторский альбом, недавно появившийся в магазинах.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим наш разговор с московским собеседником Андреем Гавриловым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько обоснованы опасения бывшего президента СССР Михаила Горбачева относительно нового витка гонки вооружений? Об этом беседуем с директором Института политического и военного анализа Александром Шаравиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг подписали в Праге договор о размещении в Чехии американской радарной установки. Это один из элементов ПРО США в Европе. Соединенные Штаты в своей политике по вопросу противоракетной обороны учитывают интересы безопасности России и надеются на эффективное содействие Москвы в противостоянии глобальным угрозам. Об этом заявила госсекретарь США, отвечая на вопрос корреспондента русской службы «Радио Свобода» во время посещения пражской штаб-квартиры нашей радиостанции во вторник. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главными темами переговоров во вторник стали глобальные изменения климата, а также рост мировых цен на нефть и продовольствие. В Ленинском районе Грозного проведена спецоперация против боевика, укрывавшегося в многоэтажном жилом доме. Убит Сайдхуддин Замаев, входивший в группу маджахедов, действовавшую в Веденском районе. В бою погиб также сотрудник милиции. Министерство обороны Грузии подтвердило информацию об освобождении 4 военнослужащих, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России утверждает, что не располагает информацией о причастности российских спецслужб к отравлению в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Так официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин прокомментировал прозвучавшее в понедельник в эфире BBC заявление высокопоставленного сотрудника британских органов безопасности. Премьер-министр России Владимир Путин назначил Василия Якименко руководителем Федерального агентства по делам молодежи. Ранее Якименко возглавлял соответствующий государственный комитет. Россия намерена поднять на консультациях в Совете безопасности ООН вопрос о ситуации в Грузии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Сегодня звучит музыка бывшего питерского, а ныне нью-йоркского музыканта, контрабасиста Руслана Хайна с его первого авторского альбома.
Проблема политкорректности и неполиткорректности волнует многих в мире. Кто-то выступает за, кто-то выступает против, и в последнее время все больше раздаются голоса критиков, требующих откатить немножко назад, говорящих, что слишком далеко зашло человечество в выражении своего повышенного уважения тем кругам, тем слоям, тем сегментам населения земного шара, которые якобы нуждаются в особо чутком к себе отношении. Конечно, нуждаются в таком чутком отношении все, но не стоит заходить слишком далеко и перегибать палку. Как это происходит в Британии, рассказывает наш корреспондент Джерри Миллер.
Термин «политкорректность» вошел в обиход на Западе в 70-е и 80-е годы прошлого века. Значение – крайняя осторожность в словах и поступках с целью не задеть политическую чувствительность других людей. Под другими людьми подразумевались в основном представители религиозных, этнических и сексуальных меньшинств, а также женщины. Короче, все, кого столетиями обижали, унижали и эксплуатировали так называемые «белые бородатые мужчины». Вскоре все прогрессивное человечество приняло термин «политкорректность» на вооружение. Но что делать, если эти другие люди задевают чувства белых бородатых, если эксплуатируют политкорректность? Что, если политкорректность идет вразрез со здравым смыслом, граничит с абсурдом? Как в том анекдоте, в Америке в шахматах первый ход делают черные. Разгул либерального фашизма, как его называет один мой знакомый, пока безграничен, и в Великобритании это можно наблюдать на каждом шагу. К примеру, политкорректность ни в коем случае не распространяется на курильщиков. Попутно заметим, что я не курю. Их права личности можно нарушать любой. В Соединенном Королевстве запрет на курение в общественных местах вступил в силу ровно год тому назад. Тогда один из владельцев британских пивных пабов, чтобы держать клиентов, курильщиков, объявил свой паб посольством одного из Антильских островов, а на территорию посольств законы страны, как известно, не распространяются. МИД Великобритании произвел официальную проверку и выяснил, что остров необитаемый. Пабовладельцу пришло официальное письмо с уведомлением, что британская дипломатия его миссию не признает. Добавим, что с момента вступления в силу запрета традиционные английские пабы, важнейшие национальные институты страны, стали один за другим закрываться. Люди все больше предпочитают пить пиво, общаться и курить у себя дома. На пачках сигарет название марки теперь уже не разглядишь. Все залеплено устрашающими наклейками типа «Курение убивает». Вы травите не только себя, но и окружающих. Беременная женщина, которая курит, произведет на свет инвалида. Несколько лет тому назад какой-то предприниматель с чувством юмора наладил выпуск сигарет марки «Смерть». На пачке, на черном фоне, были изображены череп и кости. Выпускалась также марка с пониженным содержанием никотина под названием «Белая смерть». Однако эта табачная фирма через пару лет закрылась. Политкорректность юмора не терпит. Или взять хотя бы равноправие женщин. Соединенное Королевство – одна из самых продвинутых стран в вопросе эмансипации женщин. Женщина здесь уже 56 лет глава государства, Елизавета II Виндзорская. Один из первых случаев в истории, когда женщина стала премьер-министром, тоже здесь, Маргарет Тэтчер. Да вот и сегодня половина министров в правительстве Гордона Брауна, в том числе министр внутренних дел Джеки Смит, принадлежит, как говорили до политкорректности, к слабому полу. В этом году на Уимблдонском теннисном турнире впервые в истории сравнялись первые призы в мужском и женском одиночном разрядах. Это при том, что мужской финальный матч привлекает гораздо больше внимания, чем женский. А кроме того, мужчинам приходится играть матчи из 5 сетов, а не из 3, как женщинам. Работать, так сказать, гораздо больше. Чем не дискриминация мужчин? В мои редкие приезды в Москву я с удивлением убеждаюсь, что разучился открывать перед дамами дверь и подавать пальто. Разучился быть галантным, джентльменом. Потому что на Туманном Альбионе дамы от мужчин этого не ждут, а ждут крепкого рукопожатия. Правда, как и в других странах, им тут приходится рожать детей, но в прессе непрерывно звучат жалобы, что это подрывает конкурентоспособность женщин в соперничестве с мужчинами на рабочем месте. Пока эту проблему решить не удалось, но поиски решения продолжаются. В британской профессиональной армии женщина служит наравне с мужчинами во всех родах войск. С год назад первая из них, шотландка Мойра Кэмпбелл, впервые за 500 лет получила даже должность королевского стражника, он же бифитер, в главной лондонской крепости Тауэре. И вот совсем недавно первая женщина примкнула к печальному списку примерно 100 британских военнослужащих, погибших в боях в Афганистане. Все газеты опубликовали на первых полосах 2-годовой давности свадебные фотографии трагически погибшей, красивой и женственной, а не мужиковатой, как многие военные дамы, капитана сэра Брайан. Ни у кого, естественно, не возник вопрос о том, почему в довольно спокойные времена эта молодая женщина, вместо того, чтобы растить детей у семейного очага, разъезжала на танке по далекой негостеприимной стране и косила из пулемета муджахедов. Если все равны, то почему именно ее гибели, а не стаю собратьев по оружию мужского пола, уделено столько сентиментального внимания прессы? К слову об Афганистане. Великобритания всегда была раем для всех гонимых и преследуемых. Так здесь оказались в свое время и Маркс, и Ленин, а ныне Березовский. На британский берег накатывали волны беженцев, и французских гугенотов, и восточноевропейских евреев. Гуманизм без границ – вот черта английского национального характера, который, к сожалению, злоупотребляли и злоупотребляют. К примеру, ныне британцы дают политическое убежище муджахедам. Ну как же, если их отослать обратно, их же там, в Афганистане, могут убить, добавим наши английские ребята. Британцы не могут послать человека, будь он даже врагом страны, на верную смерть. Ислам ныне не тронь. В аэропортах людей мусульманской внешности проверять опасаются. Ну как же, это нарушение прав человека. Нельзя человека унижать только потому, что он исповедует магометанство. Недавно один подозреваемый в терроризме удрал из Англии на самолете, пройдя в аэропорту все проверки в наряде женщины-ислама, в паранже, закрывающей все тело. Расизм – другая больная для политкорректности тема. Совсем недавно в Великобритании один полицейский индийского происхождения судился со Скотланд-Ярдом, лондонской полицией, из-за расовой дискриминации на работе и отсудил 250 тысяч фунтов стерлингов. Он вернулся на службу и тут же снова подал в суд на начальство, якобы его карьеру на расовой почве искусственно тормозят. А лондонской полиции, между прочим, не хватает ресурсов на простые расследования. Средний класс воем воет, что его якобы полиция предала. Занимается только поножовщиной и перестрелками в неблагополучных лондонских районах. Попутно вспоминается другой случай, происшедший пару лет тому назад, когда на пост комиссара полиции, а это высший пост, графства Кембриджшир, назначили полицейского родом из Нигерии. Вскоре выяснилось, что он находится на британской земле незаконно, нелегальный иммигрант. Самая большая ныне волна эмиграции, а точнее трудовой миграции в Соединенное Королевство, из Польши. По официальным данным, в стране сейчас проживает 1 000 000 поляков, по неофициальным 1 000 000 только в Лондоне. Если прогуляться по лондонским магазинам и ресторанам, то вполне может создаться впечатление, что вся польская молодежь перебралась на Туманный Альбион, что половина продавцов и официантов говорит по-польски. Именно поляки сегодня зачастую становятся в Великобритании жертвами расовой дискриминации. Пресса сообщает, что группы подростков из пакистанских семей громят общежития польской молодежи. Ну, конечно, политкорректность на польских рабочих не распространяется. Они же белые исповедуют христианство, то есть не попадают под определение обижаемого меньшинства. Но обо всем этом надо говорить шепотом, как в старые добрые советские времена на кухне, на лондонской кухне.
На британскую политкорректность аргументированно жаловался Джерри Мюллер. Андрей, а по вашим наблюдениям, в российской жизни есть какие-то проявления политкорректности?
В российской жизни, конечно, есть проявления политкорректности, но они только проявления, потому что мне кажется, что политкорректность пока еще настолько искусственна на этой почве. И наш язык настолько еще не привык к тому, что некоторые слова и выражения, может быть, не стоит говорить из соображений, которые мы называем политкорректностью. Кстати, это видно и на примере нашего корреспондента, который, отдадим должность его язвительности и сарказму, тем не менее, совершенно искренне говорит, что беременная женщина курящая может родить инвалида, не задумываясь над тем, что слово «инвалид», если разобраться, одно из самых оскорбительных слов в русском языке, поскольку оно означает «негодный», «неподходящий», «негодящийся» и так далее, так далее, так далее. Джекалька от «in» и «valid» английского или латинского, в данном случае неважно. Наверное, слову «инвалид» в общем не место в языке. Честно говоря, я ждал, что даже на моей жизни оно постепенно сойдет на нет. Главное, чтобы оно привело за собой то, что не стыдно произносить. А то я недавно ехал по улице и увидел огромную перетяжку, то есть рекламный плакат, где анонсировались какие-то спортивные соревнования среди ампутантов. Я даже сначала не понял, что имеется в виду, а когда понял, мне так стало стыдно за великий и могучий русский язык, который породил вот это чудовище. В то время как есть перегибы в другую сторону в других странах, я помню, я не знаю, сохранилось ли это сейчас в английском языке, для этого нужно быть внутри культуры, но я помню, как появилось слово «порг». Это сокращение «люди ограниченного роста». Так в Англии пытались заменить слова «лилипут», «карлик» и тому подобное. Я не знаю, есть ли это слово сейчас, но мне кажется, что попытка хороша, а вот появление слова «ампутант» плохо.
Андрей, я полностью с вами согласен, ампутант — это просто нечто чудовищное, но ведь омерзительна и лицемерная политкорректность, которая требует вместо слова «инвалид» говорить «альтернативно одаренный».
Альтернативно одаренный — замечательное выражение. Вот вы альтернативно одаренный певец, а я альтернативно одаренный танцор. У нас с вами альтернатива по отношению друг к другу. Выражение, конечно, безумно неудачное. Но не кажется ли вам, что если попытаться заставить людей уступать место старикам, беременным женщинам в общественном транспорте, то первое время это будет искусственно, в натуг, и все будут чертыхаться в полголоса. Но со временем это войдет в привычку. На моих глазах одна из газет, я, к сожалению, не помню какая, попробовала внедрить привычку. Им это удалось, был проделан эксперимент. Выходя из метро, придержите дверь. Поскольку двери в большинстве станций московского метро очень тяжелые, а от сквозняка они распахиваются и могут не то что ударить, они могут убить кого-нибудь. И вот газета провела эксперимент. Да, по-моему, это было лет 20 назад. Попробуйте придержать дверь, выходя. Вы не поверите, но сейчас большинство, подавляющее большинство пассажиров в метро придерживают двери. Если так можно было сделать с поступком, ну, наверное, так можно сделать и со словами. Я не предлагаю придумать слово вместо «инвалид» и ввести его законодательно, но я за то, чтобы постепенно общая атмосфера в обществе привела к тому, что слово, означающее, повторяю, недейственный, негодный, нехороший, постепенно сошло на нет.
Окей, Андрей, а теперь движемся дальше. И напомните нам, пожалуйста, что за музыка звучит в нашей программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты первого авторского диска Руслана Хайна, контрабасиста из Санкт-Петербурга, который перебрался в 1999 году в Нью-Йорк и с тех пор играет там, по нью-йоркским клубам, с известными американскими, ну, естественно, и российскими, если они в этот момент там находятся, музыкантами.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Париже на стадионе Ролан-Гаррос открылась выставка, приуроченная к очередному дню рождения Рене Лакоста, великого французского теннисиста, инженера, инноватора. В прошлую среду, 2 июля, ему бы исполнилось 104 года. Рассказывает наша американская корреспондентка в Париже Эмилайн Кардозо.
Since May 23rd, the Roland-Garros Stadium has been hosting an exhibit dedicated to the legendary René Lacoste.
Рене Лакост изначально прославился как член легендарной четверки французских теннисистов, прозванных четырьмя мушкетерами. Их звали Жан Бартра, Жак Бриньон и Анри Каше. Лакост был четвертым. С середины 20-х годов по начало 30-х мушкетеры доминировали в мире тенниса, выиграв 3 чемпионата Америки, 6 уимблдонов подряд и 11 чемпионатов Франции. С 1927 по 1932 год они 6 раз кряду завоевали Кубок Дэвиса. Значение их побед было невероятным в глазах французской публики, которая была пронизана патриотическим духом после победы в Первой мировой войне. Туберкулез, распространенная болезнь того времени, дважды заставлял Рене Лакоста уходить из спорта. Первый раз временно, в 1929, и окончательно – в 1932-м, после того, как он последний раз возглавил команду Франции. Однако, покинув корт, Лакост сделал больше для развития спорта, чем кто-либо другой. Еще выступая на корте, он догадался обмотать ручку своей ракетки бинтом, чтобы избежать излишнего скольжения. Вскоре после этого очередное его нововведение стало нормой для спортсменов – рубашка поло с короткими рукавами, сшитая из специального гигроскопичного материала. В 1923 году Лакост поспорил с приятелем, что выиграет определенный матч на Кубке Дэвиса. На кон был поставлен чемодан из крокодиловой кожи. Лакост матч выиграл и вместе с чемоданом получил кличку «Крокодил». 10 лет спустя, когда он наладил конвейерный выпуск рубашек поло, крокодильчик Лакост был выбран символом компании. И до сих пор он является одним из самых узнаваемых брендов в мире. В 1963 году Рене Лакост произвел сенсацию, подарив миру первую металлическую ракетку. Помимо своей легкости, она также поразила игроков виртуозными изгибами рамы и техникой, с помощью которой были натянуты струны. Когда Лакосту исполнилось 85, его с остальными мушкетерами ввели в символический зал славы тенниса. На церемонии он представил очередную модель ракетки, а 2 года спустя с ее помощью молодой теннисист Ги Фарже выиграл Кубок Дэвиса в одиночном и парном разрядах, тем самым обеспечив высшую награду французской команде. Все эти изобретения и курьезы сейчас экспонируются в выставочном зале стадиона Ролан-Гаррос. Я даже обошла тайком ограждение и подержала в руках первую металлическую ракетку. Она действительно невероятно легка. В придачу к этим уникальным экспонатам посетители также увидят несколько кассет интервью с Лакостом и его близкими, множество старых фотографий, а также альбомы, которые умерший в 1996 году теннисист готовил для своих внуков. Современники, знавшие Лакоста не только как игрока-инноватора, согласны, что помимо своих многочисленных достижений, он прежде всего был предан самим игрокам. Будучи президентом Французской теннисной федерации, он постоянно боролся за развитие спорта и за улучшение условий, в которых предстояло играть его подопечным. В годы Второй мировой войны, когда правительство Виши обошло стороной его федерацию, при составлении спортивного бюджета, он как-то пришел на Ролан-Гаррос и спокойно начал выбивать мячи за пределы стадиона. На вопросительные взгляды изумленных игроков он улыбнулся и сказал: «Придется заказать мячи получше».
Выставка изобретений Рене Лакоста на стадионе Ролан-Гаррос. В рассказе нашей парижской корреспондентки Эмилайн Кардозо.
Это очень интересно. Честно говоря, для меня всегда Лакост – это была надпись на рубашках или майках, или футболках. Я не знал, что его одаренность распространялась так широко. Но мне это напомнило то, что я шел однажды по... А как это звучит фраза, да? Я шел по улицам Венеции. Я увидел в Венеции объявление, что в одной из церквей выставка Леонардо да Винчи, и уже привыкнув к тому, что в венецианских церквях висят портреты самых великих мастеров, я зашел туда, думая увидеть нечто похожее. Можете представить себе мое ошеломление, когда вместо этого я просто невнимательно прочел плакат перед входом на выставку. Я увидел экспозицию изобретений Леонардо да Винчи, или, вернее, макетов, сделанных по его чертежам. Да, мы все знаем, что он изобрел танк или водолазный костюм, или, предположим, вертолет, или, по крайней мере, приблизился к этому изобретению. Но увидеть все это в действии, пусть даже в уменьшенном размере, увидеть, как движется микроскопический танк, увидеть какие-то шестерни, который, оказывается, тоже его рук дело, увидеть макеты мостов, которые до сих пор еще толком не построены, и, по-моему, первый мост будет построен только в будущем году, это, конечно, произвело ошеломляющее впечатление. Я не думаю, что Лакост – это Леонардо да Винчи нашего времени, но как интересно увидеть известного человека с какой-то другой неожиданной стороны.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь ваша персональная рубрика, где вы можете подробнее познакомить нас с сегодняшним музыкантом.
Сегодня мы слушаем музыку Руслана Хаина. Руслан Хаин, как я уже говорил, контрабасист из Санкт-Петербурга, который учился в Петербургской консерватории и в 1999 году покинул берега Невы для того, чтобы обосноваться в Нью-Йорке. Но к этому времени он уже фанатически полюбил джаз и уже прошел неплохую джазовую школу в Питере. Он играл у Геннадия Гольштейна. Я вдруг подумал, что каждый раз, когда мы говорим про каких-то питерских музыкантов, мы упоминаем имя этого, без сомнения, великого санкт-петербургского музыканта. Очевидно, о нем нужно будет как-нибудь поговорить отдельно, потому что мало кто оказал такое влияние не только на какую-то конкретную джазовую школу, но и целиком на все джазовое направление какой-либо страны, в данном случае СССР и России в наше время. Учась в консерватории, он почти случайно услышал записи Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, Эллы Фиджеральд. Как ни странно, ему было около 17 лет, когда он впервые их услышал, что, в общем, скажем прямо, в наше время довольно поздно. Став фанатиком джаза и поняв, что лучше всего джаз играть именно там, где он зародился, Руслан Хаин переехал в Нью-Йорк и скоро уже выступал по нью-йоркским клубам «Смоук», «Свинг 46», «Фэт Кэт» и другим. В настоящее время он регулярно выступает с квинтетом и биг-бендом Валерия Пономарева, который также живет в Нью-Йорке, играет с такими известными американскими музыкантами, как Джимми Кобб, Хэнк Джонс, Фрэнк Уэс и другими. В его активе даже запись с великим Кларком Терри. Это действительно событие для любого джазового музыканта. Недавно вышел его первый авторский альбом, который называется «Tie It In». И мы сейчас послушаем композицию, которая называется «Coincident». Я не возьмусь перевести это название, потому что явно это что-то личное, связанное с персональной историей человека. Все попытки перевести это как «инцидент с королевой» или «случай в Квинси», наверное, возможны, но наверняка далеки от истины. Это классический джазовый секстет, Йоши Оказаки на трубе, Дмитрий Модербахер на саксофоне, Джош Браун – тромбон, Ричард Клеменс – фортепиано, Фил Стюарт – ударные и, конечно же, Руслан Хаин – контрабас, и он же автор, композитор этой пьесы. Руслан Хаин – «Coincident» с первого авторского альбома. We'll be right back.
этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Все ваши замечания и предложения направляйте, пожалуйста, по адресу программы свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
And it's all unilateral.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».